Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Приветствую всех слушателей. В эфире программа «Культурное путешествие» и ее ведущие Полина Ступак и Марат Сафаров. Марат, здравствуйте.
Приветствую, Полина.
Мы продолжаем наши виртуальные прогулки по разным достопримечательностям, находясь дома, на самоизоляции. И в этот раз я предлагаю обратиться к любимому многими, в том числе и нами, писателю и к его единственному музею в России. Героем нашим сегодня станет Михаил Афанасьевич Булгаков и его «Нехорошая квартира». Большая Садовая, дом 10, квартира 50. Этот адрес, пожалуй, знает любой москвич, да и вообще любой человек, знакомый с творчеством Булгакова. Сюда стремятся попасть все поклонники «Мастера и Маргариты», «Белой гвардии», «Собачьего сердца», «Записок юного врача» и так далее, и так далее. Кстати, приведу одну деталь. В 2012 году в Англии был выпущен сериал «Записки юного врача» с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли. А незадолго до этого Рэдклифф приезжал в Москву и посетил музей Булгакова, а как мы знаем, голливудский актер обожает творчество писателя и является его почитателем. Марат, давайте мы совершим наше виртуальное путешествие в это таинственное и мистическое место, но для начала, наверное, скажем о том, что по этому адресу находятся два пространства, оба связанные с именем Михаила Афанасьевича, и вспомним, конечно же, историю самого дома, доходного дома, дома Пегита.
Да, ну, я думаю, что действительно и полностью с вами согласен, Булгаковский музей на Большой Садовой улице в представлениях особых не нуждается. И более того, сегодняшнее наше виртуальное путешествие, оно будет такой вот, мне кажется, таким началом, лейтмотивом разговора о Булгаковской Москве, к которому мы перейдем, когда будем иметь возможность уже гулять по нашему любимому городу, смотреть разные, как сейчас принято говорить, локации, хотя наши некоторые радиослушатели против таких терминов, да, и считают, что нужно находить русские аналоги. Ну вот те места, с которыми связана жизнь Михаила Афанасьевича Булгакова, не только на Большой Садовой, а таких мест в городе много. И, кстати, некоторые планируются музеифицировать в хорошем смысле, опять же, этого слова. Поэтому я думаю, что такая прогулка, реальная прогулка по городу, она в будущем, недалеком будущем нам предстоит. А пока вот именно это пространство. И действительно, оно, ну, так скажем, делится на две институции. На Государственный музей Михаила Афанасьевича Булгакова и на культурный центр «Булгаковский дом». Но сразу предупредим наших радиослушателей, разговор сегодняшний наш будет касаться именно музея Булгакова. То есть того места, которое наиболее известно, и которое, как мне кажется, за последние годы, когда пришла новая команда к руководству этим музеем, активизировалась там жизнь, как-то возродилась, по-новому зазвучала, более стильно. Поскольку вот долгие годы, как мне представляется, не в обиду будет сказано музейщикам, работавшим до этого и, в общем-то, создавшим этот музей, все-таки в большей степени он был либо такой литературоцентричный, литературоведческий, то есть более академичный, что ли, да, а с другой стороны, больше как-то концентрировал поклонников мистики. И вот какой-то золотой середины все-таки не было, на мой взгляд. Была даже череда каких-то, в общем, не то чтобы скандалов, но каких-то одиозных историй вокруг этого места. Может быть, как раз привязывались эти истории именно к мистичности творчества Булгакова, к тем стереотипам, которые у нас у многих есть. А вот сейчас, за последние годы, как-то это стало более современным, стильным, опять же, повторюсь, местом, которое приятно посещать. И главное, что в музее Булгакова, помимо интересной экспозиции, очень такой тоже, в общем-то, на грани современного искусства и старых таких музейных традиций, то есть много подлинных вещей и в то же время много инсталляций. Помимо этого, там проходят роскошные выставки, и некоторые из которых идут и сейчас в онлайн-режиме. О них мы поговорим особо.
Да, Марат, вот я, кстати, задумалась о нашем плане программы, и я, честно говоря, даже не могу выбрать, начать с истории этого дома или с того, как там появился Булгаков, потому что обе темы масштабные, интересные, и действительно для многих, кто приходит вот в этот дворик, да, проходит через такой арочный проезд через ворота, и дальше они попадают в атмосферу той мистики, о которой вы говорите. И, кстати, очень многие мои знакомые и со мной тоже, но я вообще склонна к мистике, а все время что-то так или иначе либо мешало, либо что-то такое происходило действительно мистическое. Ты понимаешь, что вот сам Булгаков находится в этом пространстве здесь и сейчас и управляет твоими мыслями, и поступками, и планами тоже.
Абсолютно с вами согласен, с вашими знакомыми. Действительно, такое впечатление есть. Иногда вот посещение музея, оно как-то идет такой гладью, очень как-то ровненько, хорошо, в приподнятом настроении, все замечательно складывается. А иногда такое впечатление, как будто бы Булгаков не пускает в свое пространство. Вот так кажется, что что-то там закрыто, что-то открыто, куда-то можно зайти, а сегодня сюда нельзя. А вы же помните конфигурацию комнат, что в них как в лабиринте ты оказываешься, да? То есть, когда начинаешь свое путешествие по музею, в результате выходишь фактически с места, с которого начал. И вот это очень интересное такое путешествие и концентрация действительно мистики. Хотя мастер Маргарита в этой квартире не создавалось произведение, да, самое знаменитое произведение Булгакова. А жил Булгаков здесь совсем с другой женщиной, со своей первой супругой Татьяной. А такое впечатление, как будто здесь находится не только Булгаков, но и Елена Сергеевна Булгаков. Хотя, как мы знаем прекрасно, она здесь фактически не была, да, это не ее дом. Но здесь есть вещи, которые ее помнят. Например, тот секретер или бюро, который она подарила, да, Михаилу Афанасьевичу, за которым, собственно, писатель создавал «Мастера Маргариту». Это все другой дом, это Нащекинский переулок, другой район, Хамовники. Вообще не здесь. А тем не менее, такое впечатление, как будто именно на Большой Садовой создавалось главное произведение Булгакова и одно из самых знаменитых произведений русской литературы XX века.
Ну, понятно, он хоть и непродолжительное время там существовал, я имею в виду Михаил Афанасьевич Булгаков, приехав в Москву, поселился в квартире своей сестры, в коммунальной квартире. Она ему никогда не нравилась, он во всех практически своих произведениях что-то с ней доделал. И, наверное, не зря он именно сюда и поселил своих героев, и бал сатаны тоже там же проходил.
Действительно, вот вы очень точно сказали, существовал в этой квартире. Действительно, это всего 3 года, с 1921 по 1924 годы, и коммунальный быт, а все-таки мы вспомним, что Булгаков, киевлянин, жил-то, в общем, так, если современным языком, принадлежа к среднему классу. У них была и загородная резиденция, дача у них была под Киевом, и квартира, и его отец, профессор духовной академии, был состоятельным человеком. И Булгаков дореволюционный, в общем-то, не привык вот к таким условиям жизни, к коммунальному быту. И мне кажется, очень точно музейщики здесь обыграли вот ту трансформацию жизни, которая произошла после гражданской войны в больших городах, в столичных городах. Поскольку, мне кажется, центральное место, ну, во всяком случае, одно из самых таких запоминающихся для посетителей, это инсталляция коммунальной кухни в музее Булгакова. Вот с этим примусом знаменитым. И вот эта жизнь коммунальная, о которой, кстати, некоторые люди старше поколение, я знаю, до сих пор ностальгируют, вроде как социальные связи были прочные, дружба, взаимоотношения. Но если говорить серьезно, конечно, этот режим, этот быт не благоприятствовал для полноценной жизни человека, и тем более творческого человека. И Булгаков это сразу понял и пытался отсюда вырваться. И мне кажется, вот еще ускореннее стал заниматься творчеством для того, чтобы накопить средства гонорарные, приобрести жилье. Ему, кстати, это удалось. Вскоре он переедет на Большую Пироговскую улицу. Там, кстати говоря, есть планы тоже по музеификации этого места для создания некого такого, филиала, что ли, дома Булгакова. Возможно, там появится какое-то такое музейное пространство, музей небольшой. А впоследствии уже, когда Булгаков становится состоятельным советским писателем, он приобретает квартиру в писательской надстройке в Нащекинском переулке, где и будет создано «Мастера Маргарита», будет создано это произведение его. Поэтому фактически вот выбрана нехорошая квартира для создания музея почти там более 30 лет назад, но это лишь одно из мест Булгаковской Москвы, может быть, самое знаменитое.
Я, Марат, еще немного хочу вернуться на Большую Садовую, потому что вот вы упомянули о быте, о кухне, о коридоре, и, может быть, вы со мной согласитесь, когда туда приходишь, в это пространство, ну, во-первых, мы понимаем, да, что это коммунальная квартира, и жила там, по-моему, какое-то большое количество, 5 семей.
18 человек.
Да, и когда туда приходит народ, в общем-то, такое броуновское движение происходит и сейчас. И ты, в общем-то, ненадолго, такое ощущение, что окунаешься снова вот в те самые 30-е, 20-е годы, когда там жил Булгаков, и когда происходила у него встречи с соседями, в общем-то, не всегда приятные.
Да, не всегда приятные. Вот эти три года, 21-24, они как-то очень сконцентрированы здесь. Конечно, музейщики расставили разные такие напоминалки, да, о «Мастере и Маргарите», который будет создан позже, но, тем не менее, связан, конечно, с этим жильем. Я имею в виду, на кухне всех привлекает внимание фотографии Анны Федоровны Горячевой. Я думаю, многие наши радиослушатели по имени Анны Федоровны догадались, что речь идет именно о той Аннушке и о том, значит, ее происшествии рядом на Патриарших прудах, когда она разлила масло. Вот это реальный прототип, реальный, значит, реальный жилец этой коммунальной квартиры. И вот эти истории, которые связаны с этим домом, они воссозданы в другой комнате, где замечательная инсталляция. Я, насколько знаю, к ней имеет отношение, к ее созданию, москвовед, историк Дмитрий Апарин. А я имею в виду инсталляцию, посвященную дому Пегита, дому на Большой Садовой. Там ведь такая отличная есть штука, такая игра, да, можно нажимать, и тебе фактически открывается каждая квартира на этой инсталляции. Ты можешь увидеть информацию о жильцах, даже немножечко увидеть макет этой квартиры. И действительно, вы уже упомянули, это старый доходный дом, дом Пегита, Ильи Пегита, Караима. Караимы, напомню нашим радиослушателям, это такой тюркоязычный народ, живший и живущий сейчас в Крыму. А в начале 20 века многие караимы занимались табачным предпринимательством. Илья Пегит был тоже табачный фабрикант, выпускал и сигары, и выпускал и разные такие дешевые виды табака, и папиросы, и махорку. В общем, он такой был в разносторонней сфере, занимавшийся предпринимательством. Купцом его назвать нельзя, скорее уже даже промышленник. У него фабрика, знаменитый «Дукат», который дошел почти до наших дней. Несколько лет назад завершилась почти вековая история этой известной фабрики. Так вот, Илья Пегит выстроил этот дом на Большой Садовой улице, и он был как в качестве доходного, собственно. И Пегит, и вот эта вся вот эта среда купеческая, она тоже, в общем-то, была хорошо знакома Булгакову. И более того, многие люди, члены, во всяком случае, семьи, потомки Пегита, его родственники, точнее, они жили в доме позже. И вот мы уже упомянули Дмитрия Апарина в его книге, которая посвящена московским домам, знаменитая «История московских домов», рассказанная их жителями. Эта книга вышла несколько лет назад, такой бестселлер, можно сказать, «Москвоведение» с фотографиями Антона Акимова. Там есть отдельная глава, посвященная дому Пегита без Булгакова. То есть там рассказ именно не о нехорошей квартире, а о том, как дом появился, какие были там жильцы, кто были соседями Булгакова, его мир начала 20-х годов.
Я буквально несколько фактов тоже вспомню об этом доме. Во-первых, сама семья Ильи Пегита жила в 10-комнатной квартире номер 5 на третьем этаже. И, собственно, в этой квартире в 18-м году останавливалась Фани Каплан. И вот если вспомнить еще историю этого дома, мастерская номер 38, ее арендовал меценат Николай Рябушинский. А в 1910 году в этой мастерской начал работать художник Петр Кончаловский. И вот об этих историях тоже рассказывается в прекрасной книге Дмитрия Апарина. Я очень рада, что мы сегодня о ней вспомнили, а свое путешествие по дому Булгакова на Большой Садовой, дом 10, мы продолжим после небольшого перерыва. Уважаемые слушатели, оставайтесь с нами, не переключайтесь, 2-3 минуты, и снова мы вернемся в студию.
Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
литературное виртуальное путешествие по Дому-музею Булгакова мы сегодня с Маратом совершаем. И в этой части давайте расскажем, как музей трансформировался вот в таких непростых нынешних реалиях, в жизни на карантине, на самоизоляции. Ведь они придумали онлайн-экскурсии, а за что я им очень благодарна, они виртуальные выставки открыли, и можно, например, посмотреть историю фабрики «Дукат». Мы в прошлую часть закончили как раз, да, вот говоря об истории дома, о семье Бегита и вот об этой фабрике, можно рассмотреть в мельчайших подробностях, например, табакерку, еще какие-то вот проекты, которые были запущены сейчас, и, собственно, их можно будет посмотреть практически до конца года.
Да, ну, мы надеемся, что все-таки режим самоизоляции завершится, да, и мы сможем посетить еще те выставки, которые стартовали в начале года или в начале весны, да, они офлайн-режиме были уже запущены, была возможность кому-то их уже увидеть, но, тем не менее, сейчас они переведены в онлайн-режим, и они действуют. И большое количество посетителей их сейчас может хотя бы вот в таком виде посмотреть, лицезреть, поскольку действительно это уникальные проекты, уникальные не только с точки зрения наполнения их подлинными вещами, но и с точки зрения художественных средств, которые были использованы для их реализации. Я имею в виду, конечно, выставку, посвященную Илье Ильфу. Она, вот, как мне кажется, идеально подошла для музея Булгакова. Во-первых, потому что Ильф и Булгаков современники, знакомые. Ну, я не скажу друзья, но, во всяком случае, люди, которые друг друга знали, работали когда-то в газете «Гудок», приехали в Москву, Булгаков приехал из Киева, Илья Ильф из Одессы. Люди одного времени, 20-х, 30-х годов. И хотя Ильф никогда не жил на Большой Садовой, а жил он около храма Христа Спасителя и, собственно, запечатлел благодаря своему увлечению фотографией и увлечению, кстати, фотографией своей супруги Марии Тарасенко. Они оба, значит, были такие фотолюбители, фотофанаты, я бы даже сказал, да? Они запечатлели Москву. И вот, в частности, Ильфу принадлежит детальная фотофиксация, назову это так, фактически это фотофиксация фасада храма Христа Спасителя незадолго до его разрушения в 1931 году. Он на храм смотрел со своего балкона ежедневно. И старую Москву, многие места старой Москвы, такой изменявшийся очень активно, вот переходящий из НЭПа уже в новое время, Ильфу удалось запечатлеть. И здесь очень хорошо художник Рома Либеров создал такое пространство, посвященное Ильфу. Опять же, повторюсь, там есть подлинные вещи, их сохранила дочь Ильфа, или как она всегда шутила, Александра Ильинична Ильф, уже сейчас ее нет с нами, да, она шутила, что она дочь Ильфа и Петрова. И вот она сохранила очень многие вещи своего отца. Напомним, что Ильф умер в 1937 году от туберкулеза, вернувшись из своего знаменитого путешествия по Америке, вот, которое потом воплотилось в одноэтажную Америку с Петровым. Но, тем не менее, вот он такое впечатление, что за свою короткую жизнь сконцентрированно успел очень многое, как часто это бывает с такими творческими, горящими людьми. И здесь как-то впервые, как мне кажется, жизнь Ильи Ильфа и жизнь людей, его окружавших, его современников, очень хорошо выразилась. Вообще, надо сказать, что музейщики, люди талантливые, художественные, не только музейщики, режиссеры современные, увлечены 20-ми годами и людьми, которые жили вот на рубеже, ну или первой половины 30-х годов, умеют рассказать о них. Я вот здесь в качестве примера, немножко отступая от темы, хотел бы вспомнить нашего замечательного современника, режиссера Михаила Захаровича Левитина, который, как мне кажется, один из лучших знатоков этой эпохи, умеющий рассказать современными средствами об этом. Но многие и молодые совсем люди, которые не знакомы даже с деятелями культуры 20-х, 30-х годов лично, да, не застали их совсем, не общались с ними, знают только по книгам, фильмам, произведениям, картинам. Но, тем не менее, вот этот язык авангарда умеют выразить современные. Вот Рома Либеров, как мне кажется, очень удачную, очень успешную такую, ну, фактически на грани такого и арта, да, современного искусства, да, смог создать экспозицию, которая уже пользовалась большим успехом в начале весны, но вот сейчас пока она в онлайн-режиме, и с ней можно познакомиться на сайте музея Булгакова.
Да, я так понимаю, что это совместный проект музея Булгакова и центра Гелеровского. Вы правы, назовем эту выставку «Илья Ильф. Одесский москвич. Писатель с фотоаппаратом». Мне кажется, я, может быть, ошибусь, но мое мнение такое, что все знают его именно как писателя, как создателя «Золотого теленка», «12 стульев». А вот то, что он был настолько увлечен фотографией, и те фотографии, которые представлены на этой выставке, это доказывают, что старую Москву, которую мы никогда больше не увидим по понятным причинам, можно посмотреть и представить именно по фотографиям Ильи Ильфа.
Да, и Марии Тарасенко. Пусть эти фотографии его супруги не так, может быть, профессиональны, они очень такие любительские, но тем не менее в подражании, кстати, Родченко, как мне представляется, вот эти изгибы, да, вот эта вот такая неровность, авангардность в прямом и в переносном смысле, вот они, конечно, подражали фотографам 20-х годов и прежде всего Родченко, но это запечатленная Москва. И очень интересно, киевлянин, опять же, повторюсь, Булгаков и великий московский роман «Мастер и Маргарита», одессит Илья Ильф и замечательная вот эта фотоколлекция. Как мне кажется, вообще для выставки, для этой, замечательным же эпиграфом будут слова Михаила Афанасьевича Булгакова, меткие очень, «Больше ехать некуда, это Москва». То есть это конечная точка вообще жизни, а здесь жизнь концентрируется, здесь она будет развиваться, это дом. И действительно, для очень многих людей, приехавших, как будут Булгаков или Ильф, с юга России или из других мест, действительно, Москва стала городом родным, и они смогли художественно ее запечатлеть и оставить нам ее. Потому что действительно «Мастер и Маргарита», помимо своих выдающихся литературных достоинств очевидных, еще и очень московский, даже в чем-то топографический роман. Не случайно очень многие места московские, те же Патриаршие пруды и другие места, мы знаем вот именно такими глазами, что ли, героев Булгаковой. Поэтому, опять же повторюсь, для нашего программы, для нашего проекта «Культурное путешествие», путешествие же по Булгаковской Москве — это очевидная перспектива, к которому мы обязательно вернемся.
Ну, а я предлагаю хотя бы небольшую затравку для этого сделать и рассказать о доме в Нащекинском переулке. К сожалению, он был снесен в 76-м году. Но если вспомнить, какие люди там проживали, да, но многие экспонаты в доме музея Булгакова на Большой Садовой как раз из того самого писательского дома из Нащекинского переулка перекочевали, так скажем.
Полностью с вами согласен. Об этом доме надо помнить. Это финальный булгаковский дом. И как мне представляется, может быть, литературоведы, знатоки биографии Булгакова поправят, но это главный все-таки дом в Москве Булгакова, если говорить серьезно, поскольку здесь создавался «Мастер и Маргарита», здесь он жил с Еленой Сергеевной Булгаковой. При всем уважении к его первым супругам, все-таки именно Елена Сергеевна Булгакова сохранила все это наследие, она добилась публикации «Мастера», она сохранила его вещи, предметы, и многое из того, что было сохранено ею, теперь перешло в музей Булгакова. Хотя, опять же, повторимся, на Большой Садовой она не жила. Так вот, этот Нащекинский переулок в Хамовниках — это такое место концентрации литераторов советских, 30-х годов уже. Соседями Булгакова, вы уже сказали о том, что видные, очень известные писатели, мастера, Юрий Олеша, Евгений Габрилович — сценарист, и молодой Сергей Михалков был соседом Булгакова неожиданно. И видел его, и слышал его, да? И Мандельштам какое-то время здесь жил, и Семен Кирсанов, и Шкловский. Вот все они жили в этой писательской надстройке. Это был такой один из первых прообразов литературных домов. Кстати, Ильф из квартиры около Храма Христа Спасителя потом переехал в Лаврушинский переулок, и там, в общем, последний год, по-моему, жизни он находился, когда был построен вот этот знаменитый литературный дом, писательский дом напротив Третьяковской галереи. А Булгаков жил в Нащекинском переулке. И здесь он принимал актеров Московского художественного театра, все его друзья. Здесь он читал «Мастера и Маргариту». И сохранились воспоминания мхатовцев и Софьи Станиславовны Пилявской, Виталия Яковлевича Веленкина, первых таких слушателей «Мастера», которым Михаил Афанасьевич читал «Мастера и Маргариту». Здесь я, кстати говоря, хочу адресовать наших радиослушателей к проектам и книгам Анатолия Мироновича Смелянского, как мне представляется, крупнейшего нашего булгаковеда. Я думаю, что многие согласятся с моей такой оценкой. Он не нуждается в каких-то комплиментах, потому что всем хорошо известно, сколько много лет Анатолий Миронович посвятил изучению творчества Булгакова и его жизни в Москве, его жизни в художественном театре. И вот совсем недавно на канале «Союз театральных деятелей» была замечательная тоже онлайн такая лекция Анатолия Смелянского из Бостона. Он рассказывал о жизни Булгакова в 30-е годы. И очень многое из того, что мне было неизвестно, еще в каком-то новых каких-то деталях, в новых каких-то комментариях Смелянского мы узнали еще. Поэтому, если кому интересно, обязательно обратитесь к книгам Анатолия Мироновича Смелянского и узнайте о Булгакове еще больше.
Марат, давайте прогуляемся по этой квартире. Мы уже о кухне рассказали, а ведь еще достойно внимания другие пространства в этом музее. И, кстати, в прошлом году была, на мой взгляд, интересная экскурсия. Вообще экскурсоводами по этому музею выступают известные люди.
Да, была экскурсия, как раз, по-моему, это была «Ночь в музее» в мае прошлого года. Такой знаменитый знаток музыки и радиоведущий Михаил Козырев ее провел. Я не могу сказать, что она прям академически точная, да. Там были определенные такие нюансы, что ли, да, если придираться, которые могут знатоками жизни Булгакова опровергнуты. Есть там некоторое такое упрощение или стилизация, скорее, да. Поэтому, с одной стороны, есть вот академически выверенный Смелянский со своими лекциями, где каждое слово подтверждено документом. Но другая вот экскурсия Михаила Козырева, тоже очень интересная, привлекавшая внимание, она тоже есть в онлайн-формате, и с ней можно познакомиться. Если вы готовитесь к реальному посещению впервые музея Булгакова, и когда мы это будем иметь возможность гулять и посетить этот музей, и увидеть эти выставки воочию, может быть, вот эта легкая прогулка по музею с Михаилом Козыревым тоже пригодится. Во всяком случае, вы увидите пространственные вот решения этого музея. То есть очень часто, ну, понятно, что каждый из нас имеет определенный опыт и имеет определенный опыт чтения Булгакова, да? А уж прям совсем растеряться мы не сможем. Но, тем не менее, все-таки вот такая подготовка или такой онлайн-путеводитель, он тоже нужен, потому что музей необычный. А если кто-то ожидает, что это вот такой классический музей литературный, с комнатами, со шкафами, значит, скатертями и так далее, немножко не то. Здесь изначально уже вот эта идея организации его в качестве арт-пространства, она, как мне кажется, преобладала над подлинностью. Совершенно очевидно, что даже благодаря Елене Сергеевне Булгаковой, которая ушла из жизни в 70-м году, которая сохранила очень многое, друзья были Булгакова, живы, в конце 80-х годов еще имели возможность приносить что-то в музей. Тем не менее, он не может отличаться, хотя в нем, по-моему, около 3000 предметов, тем не менее, он, конечно, не мемориальный. Реальный вот такой в полной мере, классический, как некоторые из нас привыкли. Это не музей-усадьба, это квартира человека, который кочевал по Москве и, конечно, не смог сохранить полностью все свое имущество. Это скорее арт-пространство. И поэтому, вот начиная с прихожей, а все начинается все-таки от дверей, вы можете увидеть эти знаменитые саквояжи, чемоданы, шляпы, зонты, которые, конечно, ну так символизируют, да, странствия писателя не только из Киева в Москву, а еще мы вспомним Владикавказ, а еще мы вспомним его вообще, ну, такие идеи об эмиграции, да, она не состоялась, и Батум в его жизни, и в жизни его реальной, в его странствиях, и в художественной, вот эта роковая пьеса «Батум», которая, ну, можно сказать, свела его в могилу уже в полной мере. Вот это все как-то эти чемоданы, саквояжи, они символизируют. Мы вообще, кстати, знаем, что о литераторах великих 20 века многое говорят чемоданы. Вот вспомните, например, «Фонтанный дом» Ахматовой, да, и отдельное пространство, посвященное этому предмету.
Да, я полностью с вами согласна. Да, ты входишь в атмосферу и самого музея, и самой жизни Михаила Афанасьевича Булгакова. А мое любимое пространство — это синий кабинет. Ну, во-первых, он такой очень яркий, а во-вторых, это, собственно, воссозданный образ последнего рабочего кабинета, который был как раз в квартире по адресу на Щекинский переулок.
Да, можно увидеть в музее подлинные вещи, уж совсем-то нельзя говорить, что ничего нет подлинного. Есть и машинопись Мольера с автографом Булгакова, есть и части личной библиотеки Михаила Афанасьевича. Она, кстати, была богатейшая. На самом таком пике она составляла около 5000 книг. Булгаков как читатель, это тоже очень интересная история. И вот отдельная комната, которая посвящена выставкам. Несколько лет назад там проходила замечательная выставка, выставка, она сейчас перекочевала в Берлин, в Германию, открылась и практически сразу из-за карантина закрылась, который как не только в нашей стране, как известно, да, во всем мире и в Германии тоже. А «Москва не Берлин», вот так эта выставка называется. Она, кстати, в онлайн-формате, с ней можно познакомиться тоже, найти ее экспозицию и увидеть предметы. Но вот мне повезло несколько лет назад в музее Булгакова, по-моему, года два назад увидеть ее. Она посвящена истории публикации «Мастера и Маргарита» в Германии. Как «Мастер и Маргарита» печатали в Германии, через какие, в общем-то, проблемы это происходило, этот процесс, значит, сопровождался, какими проблемами, и кто помогал этой публикации в качестве таких, в общем-то, помощников Булгакова, можно сказать, а эта публикация уже 60-х, 70-х годов, то есть так уже помощники символично. Конечно, Константин Михайлович Симонов, прежде всего, вот сейчас, в эти дни, которые у нас предшествуют Дню Победы, имя Константина Симонова надо обязательно вспомнить, и нельзя забывать его, и нельзя только говорить о «Жди меня», да, его самом знаменитом произведении, а вообще о его личности и о той помощи, которую он оказывал своим коллегам и уже покойным, как Булгакову, и современникам своим. И он добивался во многом публикации «Мастера и Маргарита», помогал Елене Сергеевне в публикации на русском языке и, собственно говоря, и в Германии на немецком.
Да, Марат, вы абсолютно правы. Я сейчас специально зашла на сайт музея Булгакова и увидела, что помимо выставок, которые они открыли вот недавно, до карантина, они еще и выкладывают архив, и можно как раз вот нашим слушателям порекомендовать зайти на сайт и увидеть все их проекты. Но вы правильно сказали, что есть мемориальные вещи, которые принадлежали семье Булгакова, есть вещи, которые просто свидетели той эпохи. Но ведь, наверное, единственное, что не изменилось с тех времен, это вид из окна.
Да, вид из окна, и, может быть, из булгаковского дома это не очевидно, поскольку, ну, как-то вот вы уже вначале говорили о том, что пространство-то очень небольшое, и если группа заходит туда, посетителей, всегда такая толчья и суета, она возникает, конечно. Может быть, вот этот онлайн-режим, не благодаря, а вопреки, позволит многие экспонаты музея Булгакова увидеть более детально, чем это происходит в жизни. Я думаю, что все-таки вид из окна наиболее такой удачный из другого пространства на Большой Садовой, дом 10, и это из сейчас находящейся на ремонте, на реставрации мастерской Петра Кончаловского, о которой мы делали отдельную программу. Если наших радиослушателей это место заинтересует, можно найти на сайте нашей радиостанции Вести ФМ выпуск, посвященный музею мастерской Петра Кончаловского, как составной части вообще вот этого булгаковского музея, но находящийся чуть-чуть поодаль. И там, конечно, из окон мастерской Кончаловского вид совсем другой. Он панорамный, ну, поскольку это мастерская. Тем не менее, из окон булгаковского дома, из бухгалтерии, квартиры тоже можно много увидеть. А ведь очень важная деталь — это дверь. Вот мы, может быть, в самом конце программы начинаем, как говорится, да, с двери, как будто бы сначала, поскольку дверь, она ведь подлинная, она из 20-х, может быть, из 30-х годов. Там почтовый ящик, правда, уже послевоенный, но, тем не менее, атмосферу, конечно, создает. Еще раз я повторюсь, что если вы готовитесь к визиту в дом Булгакова, к реальному путешествию, когда это будет возможно, когда музеи наши откроются, все-таки при всей вроде бы такой универсальности этого места, вроде бы оно такое открытое, разрекламированное, всем известное, и нам кажется, что из школы мы знаем все о Булгакове, о его жизни, все-таки стоит в определенной мере, это не назидание ни в коем случае, не нравоучение, в определенной мере подготовиться к этому визиту, потому что Булгаков может встретить и впустить, а может и нет.
Вот мне кажется, во-первых, мы можем перечитать произведения Булгакова, тем самым тоже подготовиться к визиту, да, ведь тем более, действительно, как любую классику перечитывать, в разные этапы своей жизни, в возрасте, в разном. Это тоже, мне кажется, так скажем, очень нужно сделать сейчас. А я поймала себя на мысли, что мне, например, очень хочется погулять по старой Москве, и причем о старой Москве именно Ильфовской. Для меня, наверное, это будет один из первых пунктов, когда мы все сможем гулять по нашему прекрасному городу в свободном режиме.
Да, я полностью с вами согласен. Я думаю, в завершении нашей программы очень важная такая цитата, которая нас многих смотивирует на эти дальнейшие наши путешествия, уже летние путешествия, в теплый наш сезон, когда мы действительно сможем выйти в город. А цитата принадлежит Юрию Олеше. «Увидеть и оценить» — это было его пафосом. Восхититься, удивиться, рассказать. Ильф называл себя зевакой. «Вы знаете, я зевака, я хожу и смотрю, похоже на мальчика, вертя в разные стороны головой, в кепке с большим козырьком, заглядывая, оборачиваясь, останавливаясь, ходил Ильф по Москве. Он ходил и смотрел. Я желаю нашим радиослушателям, чтобы мы быстрее стали зеваками, вернулись к нашему повседневному режиму. Но пока вот для того, чтобы мы вернулись благополучно и без каких-либо последствий, надо немножко посидеть дома некоторое время. И благодаря вот этим онлайн-программам, в том числе Булгаковского музея, это время непростое. Как-то все-таки провести с пользой.
Марат, спасибо вам огромное за беседу. Мы сегодня говорили о Доме-музее Булгакова. Остаемся пока дома еще некоторое время, а потом будем совершать уже наши культурные путешествия в полном объеме. Спасибо и до новых встреч.
Спасибо.
Культурное путешествие.